В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Сочи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Станислав Бышок, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте, Евгения.
Прямиком из Китая, Станислав, буквально в нашу студию, поборов джетлаг, поборов все часовые пояса. С этого мы и начнем, потому что вы были там по работе, и был саммит. Саммит
да.
был саммит ШОС, но это вот не совсем тот саммит ШОС. Это
нет,
вот
тот саммит ШОС, он будет там в конце августа, начале сентября.
Да.
А это был саммит аналитических центров и медиа стран ШОС.
Это интересно.
Да, он проходил в городе Чэньчжоу, провинция Хэнань. Некоторые путают с Хайнань. Нет, Хайнань – это курорт, а Хэнань – это провинция в центральном Китае. И собралось огромное количество людей, так или иначе связанных вот там либо с медиа, либо с образованием, либо с аналитическими центрами, обсуждали пути развития мира, и в том числе незападных стран, ну, как обычно в таких и прочих конференциях, каждый говорит о своем. То есть сначала начинаем с каких-то глобальных вещей, а заканчиваем там, ну, скажем так, своей страной, каким-то там наболевшим.
Но в целом есть ощущение какого-то вот этого мозгового штурма, потому что сейчас же на протяжении последних лет говорится, что вот есть площадки, альтернативные площадки, есть поиски новых смыслов, есть поиски новых идей. Вот у нас есть БРИКС, дискуссионная площадка, у нас есть ШОС, который что-то решает. То есть пока что это в рамках всей дискуссии, но по факту что-то вырисовывается, общие какие-то контуры. Вот, я не знаю, чаяния народов пересекаются, представления о том, как должно дальше развитие происходить.
Любой большой форум и небольшой форум состоит из двух частей, официальной и неофициальной. В официальной части, когда мы говорим про выступления представителей разных стран, разных институций и так далее, там все максимально неконфликтно.
Да.
Максимально неконфликтно, максимально за все хорошее и так далее. Но, к счастью, дается достаточное время для неформального общения, там вечером есть свободное время, и люди уже как-то по группам собираются и уже начинают обсуждать, что называется, субстантивно какие-то вещи, какие-то сложности, которые существуют и так далее. И в целом, мне кажется, что глобально, конечно, оценка любого мероприятия, где есть там какое-то количество людей, оно, на мой взгляд, должна состоять не в том, что они там сказали или какие по этому поводу были изданы, не знаю, там, брошюрки, а довольны ли они собой и общением с коллегами. В этом случае все получилось, собой и коллегами все довольны. А что касается вот каких-то больших вещей, то я тут, наверное, на себя так одеяло потяну,
пожалуйста,
о чем я говорил.
Конечно.
Мое выступление было, оно называлось на той сессии, на которую меня пригласили, там несколько сессий, было большое количество спикеров, то есть там все в одну сессию просто не мислили, они параллельно шли. А диалог цивилизаций или диалог цивилизованных индивидов?
О, интересно.
Потому что это, ну, вот одно из направлений, которое в России тоже много говорим, в Китае тоже эту тему поднимают, и в других странах, там, ШОС, там, в Индии и прочее. И я просто это немножко в своей манере проблематизирую, говоря о том, что, ну, вот вы говорите о том, что цивилизации должны друг к другу хорошо относиться, уважать, принимать и так далее. Но вообще говоря, мы живем в мире, который по-прежнему государственно-центрирован или государственно-центричен. У нас есть государства, у которых есть политика, конституции, значит, там армия и прочее. У нас нет цивилизации в этом смысле слова. Нет, то есть цивилизации не взаимодействуют друг с другом, взаимодействуют государства, и также им взаимодействуют конкретные люди, в том числе приехавшие на саммит ШОС, ну, на все прочие мероприятия. И в этом смысле, когда мы говорим про необходимость добиваться какого-то взаимопонимания, диалога и уважения цивилизаций, во-первых, главная предпосылка этого взаимопонимания, уважения и значит, открытость государств друг другу, потому что государства существуют. Цивилизация – это вопрос, есть ли много цивилизаций
есть
или одна.
Есть термин государства-цивилизация.
Да, он совершенно новый, причем это термин, который у нас в официальных документах с 2023 года. Например, в этом же документе «Основа внешней политики Российской Федерации», который вышел за 10 лет до этого, в 2013 году, там Россия объявлена неотъемлемой частью европейской цивилизации. Вот видите, как мы быстро переместились. Так вот, то есть, прежде чем говорить о диалоге, взаимоотношениях, значит, угу. и взаимном уважении цивилизаций, говорим о диалоге уважения государств, которые реально существуют, а для того, чтобы говорить о реальном взаимоотношении, уважении и так далее государств, нужно говорить о отношении государства к собственным гражданам. Это единственные люди, на которых, собственно, государство имеет прямое влияние. То есть первая ступень, основная, это уважение человека отдельного, не абстрактного представителя цивилизации, там, русской или, не знаю какой, конфуцианской, а вот Ивана или Лю или кого-то еще другого со, значит, своим государством. Потом, соответственно, это все вырастает в взаимоотношения и общение и уважение государств между собой, а уже потом, ну, давайте проговорим про вот такие вот большие сущности, как цивилизации. У нас их много или у нас одна? Если у нас много цивилизаций, можем ли мы говорить, что у каждой есть свое представление о добре и зле, о, значит, приемлемом и неприемлемом.
Ну, по сути,
о,
да.
А в конце концов, а вот там такие вот серьезные вещи, там, а вот убей и не убей. Вот это общая такая вот, общий запрет? Или вот можно, вот здесь можно, здесь нельзя?
Ну, вот высказывание Дина Рубина видели недавно?
Вот.
Пожалуйста, например, очень яркий пример.
Например. Но, с другой стороны, все государства, ныне существующие, являются членами Организации Объединенных Наций. И существует документ.
Да.
Общий, общечеловеческий документ. И поэтому можно, конечно, его по-разному... Ну, то есть документ, который вы подписываете для того, чтобы стать частью вот этих самых объединенных наций. И в этом смысле я, как представитель Академии, я вот задаю вопрос. То есть у нас, получается, критерий истины тоже он разный? То есть, если
в
вот
зависимости от времени, в котором это критерий истины анализируется,
да,
обычно так.
Да, в зависимости от того, в каком государстве живете, и как государство себя ведет, и в какой цивилизации относитесь. То есть это такая вот модель очень такая, она сама по себе проблематична. То есть первая проблема, что если мы говорим про диалог цивилизации, мы предполагаем, что цивилизации существуют, то есть да, диалог же ведется с чем-то, существующими uh-huh. общностями. А второе, мы предполагаем, что государств несколько. Прошу прощения, цивилизаций несколько. И я думаю, что мы, в общем, не факт, что мы остановимся на этом, потому что, ну вот, до недавнего времени считалось, что, например, рас человеческих, ну, несколько.
Так.
Сейчас все-таки считается, что человеческая раса одна, homo sapiens. Да? То есть вот это вот, значит, какие-то различные
сейчас
пигментации.
Сейчас вообще в дебри уйдем, Станислав, сейчас в дебри уйдем.
В дебри, давайте просто, попробуем финализировать. Да. Да, когда мы, если вот раз сначала говорили, что их много, а потом, что все-таки нет, все-таки у нас одна раса человечества, да, то, в принципе, с цивилизациями же тоже можно сказать, что вот есть цивилизованный человек, нецивилизованный человек, цивилизованное поведение, а, значит, какие-то есть региональные различия, которые, может быть, со временем и не будут так ярко выражен.
Ну, а по факту, хорошо, вы с этими тезисами выступали, и как бы цель-то у самого форума была какая, и по итогам была задача что? Прийти к какому-то консенсусу, понять, куда двигаться дальше, или
нет,
что?
Нет, там скорее обсуждение вот таких базовых документов с самой Шанхайской организацией сотрудничества, а базовые документы написаны вот в таком ключе, с которым трудно спорить. Вот угу. относительно общего уважения, относительно общего процветания. Сюда же китайская сторона вводит вот эту концепцию единой судьбы человечества, тоже весьма такую вот весьма широко трактуемую. То есть в этом смысле это скорее, как в сухом остатке, это скорее перевод разговоров об уважении и угу. возможности слушать друг друга и слышать в конкретное русло диалог между конкретными людьми из стран либо ШОС, либо наблюдателей ШОС и, ну, так сказать, и окрестностей.
Ну, было ощущение, что вот как бы мы ощущаем некую динамику изменений вот, мироустройства, мы об этом говорим, мы пытаемся это осознать, и мы в этом процессе находимся, и мы в какой-то степени... есть ощущение, как бы экстраполируем наше вот это вот как бы ощущение вовне, что внутри тоже не соглашаются там, я не знаю, с западноцентричной формой там, существование на планете Земля, там, еще что-то. Вот что-то пересекающееся было?
Ну, вообще, на самом деле, действительно, были какие-то критические были замечания в отношении там, Соединенных Штатов, Запада, но не так много, как можно было бы ожидать. Не так много было их. Все-таки в основном это было про... Это было что-то такое неконфронтационное. Вот это интересный момент. Mm-hmm. Достаточно неконфронтационно себя, значит, выражали.
То есть не было такого или они, или мы?
Да, абсолютно. Этого Понятно. Не было. Здесь как раз-таки было про то, что и если какие-то претензии выражались, то это претензии скорее были связаны с реально существующими какими-то сложностями, связанными, скажем, с тарифными войнами и так далее. То есть не то, что у вас цивилизация не та или у нас та, а про то, что вот конкретно на данный момент есть определенные сложности, и их достаточно необходимо решать. Кстати говоря, по поводу западной центричности, это, кстати, тоже был мой один из тезисов моего выступления. Вообще говоря, вот эти вот ламентации по поводу западной центричности, они, наверное, не всегда от понимания исторического процесса идут, потому что все исторические большие цивилизации, да даже небольшие и не исторические, были центрированы сами на себе. Древние греки. Ну, кто был вокруг древних греков? Варвары. А римляне? Кто вокруг был? Всякие варвары, ну плюс греки, которые приравнивались к римлянам. Персы. Вокруг всякие варвары, ну плюс греки, которые такие странноватые, но вроде как, в общем, тоже такие полуварвары. А что уж говорить про Китай. Uh-huh. Сейчас у нас больше людей, чем раньше, знает это, но тоже не все. Как Китай переводится? А вот Джунго, это вот самоназвание. Центральная империя. Uh-huh. Или центральное государство. Вы в центре находитесь мира вообще. То есть все цивилизации... достойны этого слова.
Но это, знаете,
они самоцентричны.
Есть такой прекрасный пример, это географические карты в разных странах мира, да, что любая страна расположена там, или материк расположена по центру, а да. все остальные по бокам.
Да, да, да. Вот, поэтому в этом смысле как бы Запад ничем не отличается от всех других успешных исторических mm-hmm. цивилизаций.
Ну, а к вопросу, я почему к этой теме-то подвожу, интересно, что если не было вот этого, как вы говорите, там, антагонизма, или они, или мы, но я вспоминаю тут слова Дональда Трампа, которые он произнес после того, как саммит БРИКС в Бразилии прошел, помните, он сказал, что если кто-то где-то будет поддерживать структуру под названием БРИКС, все кары американские обрушатся на этих, значит, поддерживающих. Хотя БРИКС никогда сам себя изначально вообще не позиционировал, что мы вместе, мы ищем еще что-то, но мы не вместо Соединенных... А у Трампа вот такая вот история
Слушайте,
была.
Но Трамп в данном Тоже случае интересно. Повысил капитализацию БРИКС как таковой, потому что действительно да. БРИКС воспринимается целым рядом наблюдателей, ну, весьма скептично. Да, то есть, ну, какая-то структура, которая непонятна.
Дискуссионная площадка называется.
Да, дискуссионная площадка. Вот, ну, ничего плохого нет в дискуссионной площадке, но это не новый какой-то центр или не новый полюс какой-то многополярного mm-hmm. мира. А тут получается, что, оказывается, это очень и очень все. Вот смотрите, даже там заявили. Хотя, действительно, здесь, да, вот и БРИКС, и ШОС – это такие форматы, которые... вот часто в качестве своего плюса и в качестве своего положительного отличия от там Европейского Союза mm-hmm. и НАТО, например, говорят о том, что в рамках БРИКС и ШОС страны друг другу ничего не навязывают. Но вообще говоря, если вы друг другу ничего не навязываете, или вы не навязываете друг другу какое-то общее видение, с которым вы выходите в мир, а существуете ли вы тогда? Потому что любая... структура, будь это государство или какая-то, я не знаю, клуб по интересам, клуб любителей, я не знаю, там, марок и так
Он
далее.
Он должен привлечь к себе сторонников.
И эти сторонники, случае. Они должны чем-то отличаться от других, и они должны соблюдать определенные принципы взаимоотношения так. друг к другу и так далее. Если вы как бы приглашаете всех и ничего по большому счету друг от друга не требуете, кроме как не вмешиваться во внутреннюю политику друг друга, и там в скобочках, заметьте, может быть, вам просто неинтересна внутренняя политика ваших партнеров по бизнесу, и, в общем, тоже здесь вы не будете вмешиваться.
Но, с другой стороны, да, жизнь показывает, что внутренняя политика не может быть отдельно от там, внешнеэкономической деятельности очень часто.
Ну, они действительно могут быть связаны. Именно в этом вот как раз такая вот штука. То есть это все можно повернуть в разные стороны. Мы mm-hmm. не можем предположить вооруженный конфликт между странами НАТО или Европейского Союза.
Да можем.
Не можем. Мы можем предположить... Мы знаем историю, знаем, что до того, как объединиться, все друг с другом воевали, сейчас это невозможно. А вот, например, Индия, Пакистан, члены ШОС, Вот конфликт отношений у них есть. Или, например, некоторое время назад страны-члены ШОС хотели выработать какую-то общую позицию по конфликту Израиля и Ирана, и не выработали.
Не,
потому что у Индии была особая позиция.
Ну, может быть, опять же, а почему мы считаем, что между странами НАТО не может быть конфликтов? Мы что, исходим из того, что эта структура монолитная, она навсегда?
Не может быть конфликта в 2025 году.
А, вот здесь важная оговорка,
конечно.
Что в конкретное время.
Нет, конкретно,
что
конечно, конечно.
Это не монолитно. Мы как раз и, интересно, да, вот вы начали тезис своих с того, что есть Организация Объединенных Наций, где есть системообразующие вообще документы. Но по прошествии 80 лет оказывается, что по ряду как бы пунктов большие вопросы к жизнеспособности и вообще к тому, что, на что способна Организация Объединенных Наций. Просто те, кто подписывал документы, ну, как бы, когда мир усложнился, мир изменился, и оказывается, что не все стало работать из прошлого.
Ну, более того, все-таки Организация Объединенных Наций возникла на руинах мира послевоенного, Второй мировой войны, когда все считали, что, ну, в общем, это
столько крови лица больше не может.
Больше, да, это невозможно, но посмотрите.
Не
ну,
может.
Вот, то есть здесь было определенное, ну, то, что сейчас могут кто-то назвать, не знаю, идеализмом, но по большому счету, да, вот такой идеализм вполне, вполне допустим. Другое дело, что проблема Организации Объединенных Наций, наверное, в том же, в чем видел проблему Ватикана Иосиф Виссарионович Сталин. Отсутствие дивизий.
Так.
Ну, то есть для того, чтобы вы каким-то образом, значит, при, как это у нас называлось, не приручение к миру, а
принуждение к миру.
Принуждают к миру, да, добрым словом и дивизиями.
Нет, миротворцы есть, но надо голосовать.
Нет, миротворцы это несерьезно. Не более другого. Того, у нас даже неправильный даже у нас перевод, потому что миротворец — тот, кто творит мир.
Так.
Солдат, не знаю, там, освободитель.
Да.
Вообще по-английски это peacekeeper. Это поддерживатель мира. Это вы уже...
Сохраняющий мир.
Да, то есть вы уже...
Мира.
Вы уже закончили войну, уже у вас какой-то политический диалог начался, и вот просто внешние люди, которые вот замораживают этот, скажем так, статус-кво ваш.
Они в момент наивысшего напряжения приходят и купируют риски.
Не наивысшего. Как раз-таки уже когда напряжение, когда уже спадает, вы соглашаетесь, давайте-ка внешние люди придут и между нами станут, чтобы мы, если это, чтобы бес нас не попутал снова. Вот что такое peacekeeper.
Но вы видели новые тезисы господина Караганова?
Ну, кто ж не видел новые тезисы господина Караганова?
Он сказал, что нам нужно иметь свою новую гуманную государственную идеологию, обеспечивающую развитие русского человека, русского, значит, русского еврея, русского белоруса, русского чукчи, говорит он. Нам нужно ее принять и продвигать, сказал еще в прошлом году, говорил Караганов. А в этом году как раз там большая сессия была у «Бизнес онлайн», и как раз его тезисы здесь вспомнили. И он, главное, говорит, что мы вступаем в череду конфликтов разной степени интенсивности, которые, видимо, в дальнейшем, ну, либо перерастет в Третью мировую войну, либо уже эти конфликты будут называться Третья мировая война.
Ну, в общем, по сравнению с Первой и Второй, у нас конфликты более низкого уровня интенсивности, да, и в этом смысле, ну, с точки зрения чисто цифр, в общем, если это назвать Третьей мировой, и она вот не эскалирует дальше, то это будет такая вот война. Более приемлемое, если можно.
Но это к вопросу сказать. О том, что мир, наверное, здесь какие тезисы, да, стоит вынести, что мир вошел в какую-то систему после вот этого относительного затишья, относительного, опять же, в Европе, да. Помните вот эти фразы? Как в 21 веке можно воевать? Ведь это же как-то... А оказывается, что как бы, ну, вот он ход истории такой.
Ну, и в начале 20-го тоже говорили, как можно воевать, когда торговать гораздо более выгодно, что справедливо. Что справедливо.
И в итоге оказывается, что мы просто находимся в каком-то промежутке, в какой-то точке исторического развития, когда мы вступаем снова в эпоху войн.
Ну, не обязательно.
Нет?
Все-таки эпоха делается людьми, и, в общем, любые войны, они не начинаются вот так вот сами по себе, как дождь или я не знаю что, хотя есть мнение, что на погоду тоже можно влиять, и какие-то погодные аномалии тоже связаны с какими-то дурными экспериментами. Ну, это я так, может быть, в полушутку. А так войны начинаются и заканчиваются решениями политических лидеров. Просто так они не начинаются, не заканчиваются сами по себе. Поэтому при наличии должного... нужна осторожность, и, в общем, всего можно избежать, кроме там, смерти. Вот. Но, вообще говоря, вот тоже немножко порой смущает, как ни странно, алармизм. Потому что вот собираются люди, там, не знаю, вполне себе таких развитых странах, комфортно себя чувствуют, вроде на улицах их никто там не... банды на них не нападают, и говорят о том, знаете, как-то мир стал какой-то хаотичный, вообще страшно, что будет дальше. Ну, слушайте, ну, он хаотичным, может быть, и стал, но вообще он говоря, если говорить про генеральный общий тренд, то он менее хаотичен, менее опасен, менее и так далее, чем там 50 лет назад, 100 лет назад комфортнее жить. И вот, опять же, возвращаясь к Китаю, там нашу делегацию, ну, всех участников возили там по ряду музеев исторических китайских, там показывали древние династии и так далее. И вот я подумал, ну и, собственно, высказал тоже свое мнение, там журналисты китайские тоже интервьюировали, что нужно понимать, что вот те великие достижения, какие-то красивые картины или какие-то механизмы, которые были созданы, там какие-то часы очень древние, какие-то древние способы наблюдать за звездным небом, то есть такие вот, то, что мы видим там, не знаю, изобретено 3000 лет назад в Китае, и вот мы восторгаемся. Но вообще говоря, это все было в единичных экземплярах, сделано руками человека, который не всегда мог передать свой талант следующему другому. Но сейчас-то, может быть, это все продается за 3 копейки на Алиэкспрессе или где-то еще, но, в принципе, это доступно вообще всему человечеству.
То есть в этом... Следовательно, в этом смысл что?
Нет, следовательно, в этом смысл, когда мы говорим про великие достижения прошлого, мы должны понимать, что эти достижения возможно реализовывать только в современном мире, где есть доступные технологии, где есть глобальный рынок, ну, плюс-минус глобальный и так далее. И вот в этом-то как раз-таки, в этом как раз-таки история, связанная с моим некоторым скепсисом, когда говорят о возвращении мира в некоторое предыдущее состояние. Но предыдущее состояние предполагает, что вы...
Отрубить электричество и всех расселить в деревню.
Да-да-да. Или вот те люди, которые предлагают там, переселять людей в Сибирь и в... вот, ну да, в Сибирь и на Дальний Восток даже нет, потому что он слишком развит, поэтому только вот куда-то вот в глубинку. Но вот хотелось
бы... вернулись к корням.
Хотелось бы, чтобы вот эти, которые предлагают, они первые как-то и вот отключились от интернета и от всего прочего, и там бы жили хорошо, и всем было бы... Это называется win-win ситуация, то есть люди, эти вот прожектеры перестанут, значит, охмурять нас и смущать, вот, и им будет хорошо, они будут жить сельским хозяйством без всяких этих интернетов.
Но, может быть, это такая крайняя степень какой-то рефлексии по поводу того, куда мы движемся. Но даже вот здесь очень интересные были тезисы у Караганова, хотя к нему, я знаю, там неоднозначно относится. Но по факту, что мы находимся в какой-то стадии там, осознания того, нужна ли нам какая-то идеология, не нужна. И мне кажется, вот, кстати, интересно, что-то, что вы были в Китае на этом форуме, рефлексирует ли по поводу каких-то идеологем в других странах? Ведь у нас тоже вся эта история связана с демографией, вся эта история связана с тем, что у нас железный занавес с той стороны, опустим. Или возвращает, как бы, а кто мы есть такие? Мы вот так долго стремились туда, мы так долго хотели быть частью, объективно хотели быть частью там, вот этого там, западного мира и так далее, а тут дверь закрыли, значит, а тут, оказывается, у нас с рождаемостью не очень, а тут еще технологический прогресс, и вообще что делать? И поэтому, конечно, самая крамольная идея, давайте вырубим электричество, на женщин наденем сарафаны, там, на мужчин лапти и пойдем дружно там, туда, в прекрасный мир прошлого.
Ну, это, знаете, всегда, когда какие-то такие есть глобальные завиральные идеи, да, то я думаю, что нужно таким людям предлагать, значит, сами на свои деньги, под присмотром врачей, занимайтесь чем хотите, вот, но вот не лезьте к нормальным людям, а окружающим вас со своими опасными этими идеями. Вообще говоря, вот что интересно, Китай, по крайней мере, вот выступление, скажем, китайских спикеров на этих сессиях, не только китайских, что меня, ну, слово поразило слишком сильно, удивило, они были весьма внеидеологичны. То есть Китай как-то ассоциируется с властью коммунистической партии, коммунистическая партия ассоциируется с коммунизмом.
Красный цвет.
Нет, красный цвет присутствует, но не более того. То есть они были очень такие практикоориентированы. Более того, это такое личное наблюдение, когда говоришь, что ты занимаешься международными отношениями, на тебя смотрят с интересом. Когда это добавляешь, да, и политическими идеологиями...
Смотрят еще с большим
интересом. Наоборот.
Нет?
Интерес сразу пропадает. Идеологии в том, что называется глобальный юг, Китай, я не относил бы Китай к глобальному югу, но разные точки зрения есть. В общем, а с идеологией мне интересно.
Как интересно.
Вот это все, что у нас часто с интересом и с каким-то остервенением обсуждается, в Китае это неинтересно.
Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ. Да, интересно, кстати, вот видите, как мы тут все про Китай, про глобальный юг, про эти альтернативные видения развития человеческой цивилизации. Интересно, вот до новостей мы с вами поговорили, что Китай — это действительно общество потребления.
Китай — это общество потребления.
И никто не смущается. Это к вопросу идеологии. Потому что у нас-то принято, что вот о возвышенном, о чем-то таком высоком, хватит думать про эти шмотки, машины и так далее, без них проживем, в глушь, в деревню, снова, опять же, без электричества, что такое, без интернета. А там как-то это все вроде бы вот, ну,
здесь понятная такая вот, понятная, что ли, линия, которая идет. Для того, чтобы вам осознать, что общество потребления – это не очень хорошо, и нужно потреблять в меру, вам сначала нужно пройти определенный путь, когда вы наелись. А Китай стал богатеть совсем недавно. И поэтому пока у них еще вот стадия такая, стадия насыщения, да, еще не наступившего. И
пирамиды Маслоу, вспоминаем.
Да-да-да, именно поэтому такие идеи относительно критики общества потребления, которое, скажем, в западных странах еще где-то, ну, годов примерно там 60-х стали появляться, для них это просто, ну, не совсем пока понятно. То есть те китайцы, скажем так, которые очень вестернизированные, которые много там жили и учились на Западе, они эти идеи понимают, вот такой вот. Вот. А так нет. Например, там почему вот электромобили стоит покупать? Потому что на них вы можете каким-то образом какие-то субсидии получить, что-то еще. То есть не потому, что вот вы сознательный такой делаете зеленый выбор, а потому что это вот
государство... Это и выглядит прикольно.
Да, да, они это любят. Поэтому да, у нас много есть каких-то очень таких идей относительно Китая, относительно Востока, которые, ну, не соответствуют, что называется, актуальному положению дел. Да, вот когда даже некоторые мои студенты говорят, что вот на Западе там материализм, а вот, значит, в Китае, на Востоке там духовность. Но... Приезжайте в Китай, посмотрите одно и скажите мне, где вы нашли там духовность.
Но одно от другого, почему-то у нас это все преподносится как либо это, либо одно, либо второе. А в данном случае есть определенный симбиоз. Но потому что как бы концепт все равно у китайцев есть. Государственное устройство, своей роли в мире, в мироустройстве тоже это существует, естественно.
Парадокс еще в том, что все-таки... Знаете, раньше была реклама, в Греции все есть.
Да.
А на самом деле все есть в Китае.
Это потому правда.
Что даже то, что есть в Греции...
И это беспокоит Дональда Трампа очень сильно.
Да, то, что есть в Греции, оно произведено в Китае. И вот вы, например, выбираете там, вам какой там, не знаю, гаджет, американский или китайский. И в любом случае все и американский, и китайский гаджет произведено в Китае. То есть вы в известном смысле можете быть гражданином мира и космополитом, не покидая территорию Китая, потому что все произведено в Китае, что-то идет на экспорт, что-то остается в Китае.
Но почему для Трампа это стало такой проблемой, и он действительно из тех людей, мы с вами приводим, да, в пример, которые в глушь деревню снова, а он сделать Америку снова великой, но путем чего? Чтобы Китай обеднел и работал за плошку риса, поставлял все то, что нужно, соответственно, американцам, и градом на холме были американцы.
Смотрите, тут, опять же, нужно разве нам из таких вот больших концепций спуститься на уровень простого человека, покупателя, нас с вами или наших радиослушателей. Смотрите, вот представим себе, что вы захотели купить автомобиль, к примеру. Не дешевая штука, но для достаточного количества людей доступная. И вот представьте себе, у вас есть два, ну, пусть бы они будут одинаковые по качеству автомобиля. Вот вам два автомобиля вам предлагаются по одинаковому качеству и по цене. Один, ну, к примеру, российский, предположим, что такое существует, а другой китайский. И вы, скорее всего, из патриотических чувств, и как-то это ближе понятно, скорее всего, из прочих равных купите российский. А представьте себе ситуацию, когда у вас вот тоже та же самая история, но китайский стоит там, ну, подешевле, скажем, чуть-чуть. На 20% дешевле, на 20% дешевле, потому что это дорогая покупка, вы, скорее всего, предпочтете, ну, или значительная часть людей предпочтет китайский. Но Это вот с точки зрения простого потребителя.
Угу.
А с точки зрения, скажем так, ну, того, что называется, государственного интереса или, скажем так, защита местного производителя и так далее, вы начинаете искать, а как так получилось, что вот этот товар, произведенный в другой стране, стоит дешевле. И вы тут начинаете смотреть, какая экономическая политика этой страны, и оказывается, что есть субсидия экспорта, что эти же автомобили, скажем, продающиеся в Китае,
подобно
они же стоят примерно столько же, сколько они... То есть они стоят плюс 20%.
Это называется демпинг, да.
А эти вот 20%, это как раз когда говорят о том, что, скажем, Китай субсидирует экспорт. Это не значит, что вам дают деньги на экспорт. Наоборот, имеется в виду, что с вас просто не берут дополнительные налоги, если вы экспортируете. И в этом смысле действительно некоторые, скажем, наши соотечественники, которые считают, что в Китае что-то можно купить дешевле. Если это поставляется официально, скажем, в Россию, то, скорее всего, в России это будет стоить, при прочих равных, скорее всего, будет стоить даже дешевле, потому что тут есть вот эти вот 20%. Понятно, что есть какие-то наценки и так далее, но в целом
не, ну вообще разница в 2,5 раза, лично я интересовалась, получается 2,5 раза. Если про автомобили смотреть, то там они стоят, да.
Вот, поэтому в этом смысле, да, и вот если вы Дональд Трамп или кто-то еще,
да,
то вы, как ставленник, в том числе, ставленник, плохое слово, как человек, который был поддержан в том числе американскими
промышленниками,
вы, конечно, видите всю эту картину, что, с одной стороны, есть простой народ, которому, ну, лучше подешевле, если качество одно и то же, а промышленники-то что? И в конечном итоге промышленники тогда должны либо там снижать цены и тогда разоряться, либо строить какие-то протекционистские барьеры, что, собственно, Трамп и делает.
А схема-то, ну, схема, на самом деле, мне кажется, изначально была такая, что все производство выводится в Китае, американцы генерируют именно как бы интеллектуальную собственность, и, соответственно, это все покупается задорого, и за счет этого американцы живут. Но, видимо, каким образом из всей этой цепочки, казалось бы, складной, прошел момент, что китайцы не застряли на стадии конвейерной сборки, а они сами стали делать то, что оказалось конкурентоспособным. Это, про, опять же, про нестатичность мира, в котором
абсолютно мы нестатичность мира, конечно. То есть сначала это...
ну, примитивное даже, лего,
да,
условно.
Даже, да. Конечно, даже ну, вот в нашем с вами детстве или в детстве многих наших слушателей, да, Китай ассоциировался с дешевыми и плохими товарами.
Это правда.
Сейчас Китай ассоциируется с товарами от дешевых до дорогих, от некачественных до очень качественных. То есть сейчас расширилась вот эта линейка до максимального уровня, да, и поэтому сейчас, опять же, наверное, люди, которые уже там нашего поколения и даже моложе, нам не нужно доказывать себе, что Китай — это великая держава. А, скажем, люди постарше, я так понимаю, что вот частично вот это снова и снова повторяемые тезисы относительно роста Китая, что Китай — это на самом деле великая держава, это какая-то попытка объяснить себе, что Китай уже не тот, который был у вас там, не знаю, во времена Холодной войны.
Давным-давно,
то есть, а люди более малого поколения, им это не нужно доказывать, они так это уже знают. Вот, то есть, действительно, как это быстро поменялось.
Но дальше, с вашей точки зрения, все-таки позиционирование Китая сейчас и попытка заново спозиционироваться Соединенным Штатам Америки. Мы выйдем на какую-то траекторию прямого какого-то конфликта или нет? Ведь все, по сути, в этом замыкается сейчас на Тайване. Да, полупроводники, ключевая инфраструктура. Но вынесли бы они это все из Тайваня куда-нибудь в другое место. Но оказалось, что вот в той точке мира все это произведено, все это сделано. И теперь, соответственно, американцы говорят, как сделать Америку снова великой. Объявить, что китайцы – главные враги человечества, по крайней мере, американского человечества. А стянуть туда там флот американский, и все, и кошмарить, и, в общем, ну, поставить, наверное, мир опять на грани какой-нибудь войны. И ждать, что Си Цзиньпинь что сделает? Поддастся давлению?
Я тут согласен с философом нашим Борисом Межуевым,
да,
который как раз-таки говорит, что для него в международных отношениях самая главная загадка – это почему важнейшие для всего человечества чипы производятся на острове, который очень проблематичен с точки зрения...
геополитики.
Да-да-да, прости господи, геополитики. Действительно? Действительно, так что там намолено, там какая-то вода особая? Ну, или
так сложилось просто.
Да. То есть, другое дело, что...
так сложилось.
Да, в какой-то момент так и сложилось, например, в Калифорнии, когда появилась Кремниевая долина. Но сейчас там, учитывая сложности, скорее, там, экономического и политического характера, да, там многие вот эти стартапы переезжают, например, в Техас.
Да. Дешевле.
То есть, да, в этом смысле, ну, да, не намолено.
Так это опять про нестатичность.
Вот, а я к тому, что, а почему-то вот с точки зрения Тайваня как-то вот оно, не складывается. Тут я, честно признаюсь, не знаю ответа на этот вопрос. Наверняка кто-то знает. Вот мне один человек, правда, не связанный с непосредственно с этими технологиями, как-то объяснял, что там настолько все выстроено значит, цепочка, что ее вот нельзя просто взять и
релоцировать. Это было еще понятно во времена ковида, было, правда, понятно еще с Малайзией, которая закрылась во время ковида, и у нас стало вообще в мире автомобильное производство, потому что Малайзия чуть ли не единственная страна, которая кристаллы там какие-то выращивала. Это к вопросу глобализации, глобализма. Мы сейчас находимся в, как бы, условно, может быть, в такой точке, когда глобализм признается... там, значит, явлением опасным для национального, например, развития, и мы через какие-то там энное количество лет придем, ну, не в смысле к автарке, конечно, вообще страны придут, но к каким-то более замкнутым структурам. Мы называем это деглобализация.
Ну, смотрите, есть действительно просто замкнутость, она не предполагает, она и сейчас существуют замкнутые контуры, например, ну, это экономисты вам лучше расскажут относительно вот двух контуров монетарных в Китае. Например, угу. Там есть вот внутренние, так сказать, и внешние, это они не полностью, так сказать, не полностью друг с другом связано. А, но что касается глобализации, опять же, в контексте...
в контексте внеидеологичности,
скажем, нынешнего Китая. Вот разговоры некоторых наших спикеров, да, о том, что, в общем, некоторая такая атака вербальная на глобализацию, глобализм. А в Китае это как раз-таки это официальная политика, что мир должен быть более открытым, по крайней мере, экономически.
Свободным. И вообще, да.
Поэтому вписать Китай вот в этот вот тренд воображаемый каких-то, значит, антиглобалистов, таких rebels, да, таких мировых, которые хотят вот это все, значит, до основания разрушить, а затем...
Анархия, мать порядка, да, для них.
Совершенно это не про Китай. Наоборот, Китай как раз-таки заинтересован в том, чтобы вот эти вот барьеры, значит, барьеры разрушались, и огромное количество, ну, опять же, я там на свою какую-то поляну, там огромное количество китайских студентов обучают в мире, вот, то есть они заинтересованы в специалистах, там, в том числе и по странам, там, вот, с которыми они взаимодействуют, да, и близким, и дальним. То есть,
ну, хорошо, а американцы, которые пытаются, ну, в какой-то степени, может быть, и европейцы еще тоже повернуть эти реки вспять, это про что? Это про неизвестность, в которой оказался, например, Запад после, там, многосотлетнего доминирования и понятного мира, существования в понятном мире, а тут все остальные тоже выросли. Кто-то там голос подает, кто-то экономически растет, кто-то требует к себе особого отношения. Как в таком мире? Сложно.
Ну, сложно, но можно, как мы понимаем.
Да можно, конечно, естественно.
Мы понимаем. Нет, тут действительно, нет, ну, как бы нет ничего криминального в том, что когда вы чувствуете, что ваша доминирующая позиция, что ваша позиция как царя горы, она как бы уже не столь устойчива, вы хотите с этим что-то сделать. Ну, то есть это настолько человеческое, слишком человеческое, будь вы, не знаю, Америка или Британия, владычица Мария или кто-то еще, вы, понятно, пытаетесь что-то с этим сделать, да, вот всегда. Ну и, соответственно, что с этим можно сделать? Ну, в том числе, если говорить про мирные средства решения экономических споров, да, вот эти торговые...
Тарифные
войны. Опять же, что к вопросу о развитии цивилизации человеческой. Тарифные войны же лучше, чем кинетические войны. Лучше, ну вот поэтому...
Это тресковые войны были вообще.
Чем бы дитя не тешилось, да, вот лишь бы не кинетические войны.
Но, а если про политику... Не случайно я еще упомянула значит, тезисы про идеологии и про поиски. Вы говорите, что там тот же самый Китай довольно... не совсем такой идеологический, никто там не ходит строем. Хотя, насколько я знаю, в корпоративной культуре у них принято, в том числе там тимбилдинг такой, когда военные даже приходят.
Да, это правда. Нет, вот что касается корпоративной культуры, но, кстати говоря, это и в демократической Японии такая история есть. То есть это особая такая, да, то есть это как раз-таки то, что они называют, по крайней мере, какая-то интерпретация, там, социализма с китайской спецификой. На самом деле, эта специфика такая, вот она скорее конфуцианская, да, и она существовала в Китае до Ленина и Мао, и будет существовать, так сказать,
после.
Еще длительное время. Хотя, конечно, сейчас Китай, ну, наверное, менее в этом смысле иерархичен, чем он был, но, да, вот эти вот элементы действительно остаются.
Но... Есть ощущение, что мир все-таки находится, вот если, опять же, про политику, про политологию как раз говорить, как про науку, мир находится в позиции какой? Осознания. А вот леваки, правые, центристы, еще какие-то. Говорят, что вот эта вот шкала, она как бы сдвигается, и не очень понятно. Если ровно 100 лет назад было четко понятно, кто есть кто, то сейчас, спустя 100 лет, так границы размылись. Нет такого жесткого там следования какой-то идеологии, если мы не берем там условную Северную Корею, например. То все очень-очень-очень весьма условно, и как будто бы это тоже вносит какой-то элемент хаоса.
Ну, с одной стороны хаоса, а с другой стороны никто не отменял, опять же, тезис про единую судьбу человечества. Ну да, действительно.
Плюрализм мнений.
Да, плюрализм мнений, не побоимся этого слова. Вот да, оно действительно так. То есть вы можете там любить или не любить, или вообще не знать Китай, но все ваши гаджеты, или там 95% их произведены в этом самом Китае. Вы можете любить или не любить Соединенные Штаты, но начинка этих гаджетов, скорее всего, была изобретена в Кремниевой долине людьми со всего мира, в том числе и там наших бывших или нынешних соотечественников. Но... То есть это, вот это так это работает.
Ну да, но это работает так, но все равно люди же стремятся к упрощению. Вот, пожалуйста, есть опрос. 65% британцев считают Россию главным врагом своей страны. Это исследование аналитического центра Moore & Cammon. После нее идет Иран, потом Китай. При этом многие респонденты считают, что КНР, России и США становятся все более могущественными державами, когда сама Великобритания стала утрачивать свое международное влияние. То есть мы живем как бы в глобальном мире, мы живем, что там у нас все единые фабрики в Китае, мы все пользуемся китайскими товарами, но при этом с точки зрения политики понятно, что нужно как бы условно назначать врагов, и более того, то, что страна стала там всемирной фабрикой, это Китай, или то, что Российская Федерация была главным источником энергоресурсов для европейцев, за счет чего их промышленность росла, это вдруг объявляется угрозой национального масштаба, и страны объявляются тоже, в общем, врагами. Как так?
Ну, действительно, общественное мнение штука такая, она, в общем, вполне может и меняться. Другое дело, что с точки зрения и исторической, и географической, какой угодно еще, мне себе трудно представить, каким образом Россия может составлять угрозу Великобритании, ну, как, собственно, там, не знаю, Соединенным Штатам, например.
Вот, то есть это про влияние, да, скорее. Это не про угрозу, в смысле, мы с вами угрожаем жителям Англии. А в смысле это про влияние, что там Российская Федерация может на кого-то оказывать влияние, в хорошем смысле слова, и тот отвернется, повернется к нам и отвернется от них. Ну, такая
Ну, опять же, да, это такие страхи, которые не основаны на каком-то...
Ни на чем.
Ну, да, на чем-то они, наверное, основаны, там, на каких-то предыдущих концепциях относительно мира. А так что-то... Опять же, что касается, там, скажем, влияния и доминирования в мире, все-таки влияние, оно не только про военную силу или про экономическую мощь, но и про привлекательность образа жизни и политической системы. В конце концов, все признают важность Китая для мировой экономики, но для использовать Китай современный, скажем так, как какой-то образец для подражания в плане постройки политической системы, но это уже гораздо менее привлекательно, да, для людей, там, скажем так, западного, постзападного мира, например. Да. Поэтому это скорее, знаете, тоже тут уже вступает вот такая чисто, не знаю, такая чисто основанная на желании получить больше там финансирования, вот эти истории про то, что а вот смотрите, вот Китай везде строит свои институты Конфуция, в том числе они проникают в вузы.
Значит, они будут.
Значит, они, да. А ну, на самом деле...
как про USAID тоже говорили. Ну, вот, да, но все-таки... Хотя структура тоже
занималась. Дело в том, что все-таки USAID, там, демонизированный, так сказать, нашими этими товарищами. Вот. В общем, она действительно там финансировала, понятно, какие-то проекты, которые имели какой-то выхлоп.
Да.
А вот вы знаете, вот одного человека или структура, которая была, значит, которая была под влиянием Института Конфуция. Ну, я не знаю, например. Ну, вот ни одного человека.
Нет, но, может быть, это не на, как бы не на нас влияет, а влияет на страны региона.
Нет, на страны региона влияет Китай как таковой. Он может вообще прекратить любые какие-то свои вот эти, ну, там,
государственно поддержанные мягкую силу. Ну, хорошо, у нас институт, силу. Но, следовательно...
Нет, вот, я к тому, что это, знаете, мне вот мои студенты китайские все время жаловались, что вот они, сколько они не ходили, значит, в местный институт Конфуции, он все время был закрыт.
На них там не влияли.
Вот. Нет, китайские. Просто, они бы хотели. Нет, просто пообщаться с отечественниками. Ну, оно все время было закрыто. Вот. И они мне жаловались, что это такое. А я им их успокаивал, что это вообще не важно, потому что Китай уважают вообще не за Институт Конфуция. Вот. Китай уважает за то, что все, повторюсь, все гаджеты, которые у вас есть, это made in China. Поэтому что с институтом...
Это же про понимание. Не знаю. А, хорошо. Советский Союз тоже там занимался как раз продвижением своих идей. Это сейчас называется soft power.
Но все-таки Советский Союз, я думаю, что основное продвижение идей шло либо за счет, соответственно, нахождения советских воинских контингентов в Центральной и Восточной Европе, плюс за счет, если говорить про, там, скажем, глобальный юг, то это действительно большое влияние системы экономического обмена, как это сейчас называется.
И социальные проекты еще. Тут построить гидростанцию, тут построить там еще что-то.
И, кстати говоря, то, чем как раз Китай занимается, очень успешно. Очень успешно как раз-таки вот в странах того, что называется глобальный юг, да? Вот это как раз успешность есть. Никто не пойдет в Институт Конфуция изучать китайский язык, а вот участвовать в проекте вместе с Китаем, скажем, по строительству там чего-нибудь инфраструктурного, вообще все будут за.
Ну вот еще модный Киссинджер сейчас вспоминает, что он там говорил, что, в общем, дело всей моей жизни неграмотная современная американская администрация, в общем, отправила не туда, куда надо, потому что русские стали сближаться с китайцами. А надо было, чтобы этого не было.
Да, и сейчас как раз-таки вот идея о том, что Дональд Трамп или кто-то еще из западных лидеров может какое-то предложение российскому руководству озвучить, которое полностью или хотя бы там в существенной степени снизит российско-китайские отношения, мне это трудно представить. Может быть, у меня уже какой-то взгляд затуманенный пребыванием в Китае. Но вообще говоря, мне просто трудно себе представить, что это может быть, учитывая, что принципиальных разногласий между Москвой и Пекином, вот их, ну, мне трудно себе их найти.
Ну да, Трамп с какой-то сделкой придет, мы снимаем санкции, а вы, там, я не знаю, понижаете уровень дипломатических отношений, ну такого не будет. Может быть, Трампу это придет в голову.
Да, такое опять тоже же, может зачем? Быть. То есть вот Китай покупает российские энергоносители, там, сырье. Хорошо, а зачем переставать продавать что-то покупает. Китаю? Да, вы что, сами будете их покупать или что-то еще?
Так
то есть
тема в этом интерес. Вторичными санкциями, она ровно про это.
Есть действительно такая проблема, и понятно, что для китайских бизнесов принципиально не геополитика, прости господи, а получение прибыли. Если у вас 10% бизнеса в России, а 90% в глобальном Западе, то понятно, что вы будете глобальный Запад всегда. Другое дело, что если есть какие-то проекты такие, которые приносят большую прибыль, то, ну, очевидно, что в современном мире там на любой запрет находятся возможности его обойти. Другое дело, что это, может быть, будет дольше, дороже и так далее. Но в целом, в общем, это тоже все решаемо. Хотя, конечно, это затрудняет жизнь, прежде всего, простых людей.
Но у меня складывается ощущение, честно говоря, что вот эта вся политика там, санкций, с одной стороны, протекционизм, с другой стороны, тарифные войны, это все создает довольно токсичную среду в мире.
Да.
И у меня было ощущение, что как бы вот эту токсичность, о которой мы сами стали говорить, в силу того, что на нас обрушились все эти санкции, другие тоже почувствуют, и поэтому возникнет такая мировая фронта. А она не возникает. Хотя как бы все надеются, что проскочат, что у них такого ничего не будет, что их тоже там счета заморозят и прочие-прочие какие-то внедрят вещи, которые мы на себе испытываем. Или это какой-то страх, отсутствие какой-то политической смелости, чтобы некие альтернативные варианты создавать.
А это человеческое, слишком человеческое. Это не обязательно политология. Это называется в общественных науках, это называется проблема коллективного действия. Когда вы... Если вместе объединитесь, то вы добьетесь очень многого, но вы всегда боитесь, что в последний момент кто-то вас предаст, вот из тех, с кого вы договорились, и поэтому вам лучше сохранять статус-кво и, скажем так, не сердить большого человека на горе.
А, то есть вот. Это все желание не сердить.
Это желание сердить, потому что нет стопроцентной, и у вас никогда не будет стопроцентной уверенности, что вас не предадут в последний момент те, которые вот сейчас с вами согласились идти вместе против этого вот
гегемона. Потому что кто-то на кого-то опять может надавить, испугать. Надавить,
донести и так далее. То есть вот в этом
действительно. Но как есть. Долго, хорошо, вот с вашей точки зрения, можно будет пребывать в таком нестабильном состоянии, с учетом того, что действительно там, нынешний американский президент, у нас, видимо, на него тоже были большие надежды, ну, я не знаю, что они сохраняются или нет, но он любит, к термину психологии, эмоциональные качели.
Любит,
это
конечно.
Это же тоже, ну, как бы, слова-то что-то значат, на них же обращают внимание. То есть просто с учетом того, что как бы главный в мире хорошо, да, ведет себя таким образом, очень сложно вообще заниматься прогнозами какими-то. Собственной жизни даже.
Есть хорошая новость.
Какая?
Соединенные Штаты — это демократия.
Так,
там каждые 4 года главный человек потенциально меняется. А этот главный человек в любом случае поменяется, потому что у него второй срок. Нет, так что, следующий может...
Ну, это тоже, знаете, такая ловушка логическая, что следующий будет лучше предыдущего.
Не, он может быть предыдущий. Я просто к тому, что всегда есть через равные периоды времени всегда есть возможность какую-то альтернативу получить.
Есть другая история, что насколько мир, в принципе, может быть дальше как бы заниматься как раз развитием и прогнозированием и так далее, с учетом того, что тот, кто позиционирует себя главным, либо ведет себя так, всех сажает на эмоциональные качели, либо вместо него приходит кто-то другой, кто как бы усугубляет это положение и делает это своей основной идеей.
Ну, основной идеей это никогда не будет, потому что все-таки они ориентированы на
себя,
внутренние, так сказать, свои истории. А так, что касается, опять же, каких-то мостиков там в прошлое, но вообще говоря, скажем, в Средневековье все межгосударственные соглашения обнулялись, когда у вас появлялся, так сказать, новый султан или новый
царь. Ну, был такой, да. Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ. Станислав, спасибо, ждем
снова.
Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра.